Глава 27. Эддард.
Причиной всех наших неприятностей, милорд, является турнир Десницы, пожаловался командир городской стражи Королевскому совету. Королевский турнир, поправил Нед, вздрогнув. И уверяю вас, Десница он не нужен. Называйте его как хотите, милорд, но рыцари съезжаются со всего королевства, и на каждого рыцаря приходится 2 вольных всадника, 3 ремесленников, 6 воинов, 1000 купцов, 2 шлюх, а воров столько, что и не сосчитать. От жары половина города лежит в лихорадке, но при всех этих гостях... Прошлой ночью у нас был утопленник, драка в таверне, 3 случая поножовщины, изнасилование, 2 пожара, несчетное число грабежей и пьяные скачки по улице Сестер. Предыдущей ночью великой септы в Радужном пруду обнаружили отрезанную голову женщины. Никто не знает, как она попала туда и где тело этой неизвестной.
«Как ужасно!» — съежился Варис. Лорд Ренли Баратиан проявил меньше сочувствия.
«Если ты не умеешь охранять покой короля, Янос, то городской страже, возможно, придется обойтись без твоих услуг».
Крепкий и мордастый Янос Слинт надулся, как рассерженная лягушка. Лысина его покраснела.
«Сам Егон Дракон не сумел бы сейчас поддержать покой, лорд Ренли. Мне нужно больше людей».
«Сколько?» — спросил Нед, наклоняясь вперед. Роберт, как всегда, не затруднил себя посещением совета, поэтому, как десница, он говорил от лица короля.
«Столько, сколько можно выделить, лорд десница!»
«Наймите 50 человек», — разрешил ему Нед. «Лорд Бейлиш оплатит ваши расходы».
«Из каких это средств?» — спросил мизинец.
«Найдете. Вы нашли 40 000 золотых драконов для кошелька чемпиона и, конечно же, сумеете отыскать горсть медиков, чтобы сохранить покой короля». Нед повернулся к Янусу Слинту. «Еще я предоставлю вам 20 добрых мечей из моей собственной охраны, чтобы они помогли страже, пока толпы не рассеются».
«Благодарю, лорд Десница», — отвечал Слинт, кланяясь. «Обещаю, что ваши воины попадут в хорошие руки».
Когда начальник стражи вышел, Эддард Старк повернулся к остальным членам совета.
«Чем скорее закончится это безрассудство, тем лучше. Мало ему расходов и хлопот, все они просто старались посыпать солью рану Неда, называя турнир его именем, словно бы он был причиной его. А Роберт явно считал, что он должен ощущать себя польщенным».
«Когда происходят такие события, страна процветает», — проговорил великий мейстер Пицель. «Они представляют великим возможность прославиться, а низким — забыть о невзгодах».
«И наполняют золотом многие карманы», — добавил мизинец. «Все гостиницы в городе уже полны. Городские шлюхи ходят в раскоряку и звенят на каждом шагу».
Лорд Ренли расхохотался.
«Как жаль, что моего брата Станиса нет среди нас. Помните, как он предложил запретить бордели?
Король спросил его, не стоит ли заодно запретить есть, испражняться и дышать. Откровенно говоря, я нередко удивляюсь, каким образом Станис сделал свою уродливую дочь. Он идет на брачное ложе, как воин на битву, с мрачной решимостью в глазах и стремлением выполнить свой долг».
Нед не присоединился к общему смеху.
«Меня тоже интересует ваш брат Станис. Хотелось бы знать, когда он намеревается завершить свой визит на Драконий камень и занять свое место в нашем совете.
Только тогда, когда мы утопим всех шлюх в море», — сострил мизинец, вызывая еще больший смех.
«На сегодня с меня довольно разговоров о шлюхах», — сказал Нед, поднимаясь. «До завтрашнего утра».
Когда Нед подошел к башне Десницы, у двери караулил Харвин. «Позови ко мне Джори и скажи, чтобы твой отец заседлал моего коня», — приказал Нед своему дружиннику, пожалуй, излишне резко. «Как прикажете, милорд?»
«Красный замок и турнир уже довели меня до ручки», — думал Нед, поднимаясь. Он тосковал по утешению, которое приносили ему руки Кейтлин, по стуку мечей Роба и Джона на тренировочном дворе, по прохладным ночам севера. В своей палате он снял взмокшие на совете шелка и, ожидая появления Джори, уселся за книгу «Происхождение и история великих домов семи королевств» с жизнеописаниями многих высоких лордов, благородных дам и их детей, записанных мейстером Малеоном. Пицель не обманул, и томик оказался весьма увесистым, но Джон Аарон когда-то читал эту книгу, и Нед не сомневался в том, что у него были на то причины. Какая-то тайна крылась среди хрупких желтых страниц, и ее следовало разгадать. Но что же искать? Книге было больше века, едва ли сейчас живет хотя бы один человек, родившийся, когда Малеон писал эти страницы. Нед вновь открыл раздел, посвященный дому Ланнистеров, и принялся медленно листать страницы в надежде увидеть что-нибудь интересное. Ланнистеры – семейство древнее. Возводили свое происхождение клану Умному, шуту века героев. Персоне, вне сомнения, столь же легендарный, как и Бран-строитель. Лан был кумиром певцов и сказителей. В легендах говорилось, что Лан изгнал семейство Кастерли, властвовавшее над Бобровым утесом, не прибегая к другому оружию, кроме своего ума, и украл у солнца золото, чтобы окрасить им свои кудри. Только умница Лан, наверное, сумел бы разгадать тайну этого пухлого томика. Резкий стук в дверь возвестил о приходе Джори Касселя. Нед закрыл том Малеона и разрешил войти.
«Я обещал передать в городскую стражу 20 наших людей до конца турнира», — сказал Нед. «Полагаюсь в выборе на тебя. Передай Эллену команду и постарайся объяснить людям, что им надлежит останавливать драки, а не начинать их». Поднявшись, он открыл кедровый сундук и снял нижнюю льняную рубаху. «Ты нашел конюха?»
«Стражника, милорд», — отвечал Джори. «Он клянется, что больше даже не прикоснется к коню».
«И что он сказал?»
«Он утверждает, что хорошо знал лорда Аарона. Они были друзьями», — Джори фыркнул.
«Десница всегда давал мальчишкам по медику в дни именин», — сказал он. «Умел обращаться и с лошадьми. Никогда не загонял коней и приносил им морковку и яблоки, так что животные всегда были ему рады».
«Морковку и яблоки», — повторил Нед. «Похоже, что этот парень окажется еще менее полезным, чем все остальные. Он был последним из четверки, которую назвал Мизинец». Джори по очереди переговорил с каждым из них. Сэр Хью проявил сдержанность и молчаливость вкупе с надменностью свежеиспеченного рыцаря. Если Десница желает поговорить с ним, он охотно примет его, но не потерпит допроса от простого капитана гвардии, даже если указанный капитан на 10 лет старше и умеет обращаться с мечом в сотню раз искуснее. Служанка, по крайней мере, проявила вежливость. Она сказала, что лорд Джон читал больше, чем полезно человеку, что хрупкое здоровье сына печалило Десницу, ссорившегося из-за него со своей благородной супругой. Горшечник, ныне кожевник, ни разу не обменялся даже словом с лордом Джоном, но он знал достаточно кухонных сплетен. Лорд ссорился с королем, лорд едва прикасался к пище, лорд решил отослать мальчишку, чтобы его воспитывали на драконьем камне, лорд весьма увлекался разведением охотничьих собак, лорд посетил оружейника, чтобы заказать новую наборную броню из синего серебра с голубым яшмовым соколом и перламутровой луной на груди. Заказывать панцирь с ним ездил сам брат короля, но не лорд Ренли, а Станис. «А заметил ли наш стражник что-нибудь интересное?» «Парень клянется, что лорд Джон был сильнее любого рыцаря, даже того, который был вдвое младше его. Он часто ездил кататься верхом с лордом Станисом».
«Снова Станис», — подумал Нед. «Любопытное совпадение».
Джон Аарон и лорд Станис придерживались отношений дружественных, но не совсем сердечных, и пока Роберт ездил на север в Винтерфелл, Станис удалился на Драконий камень, главную крепость Таргариенов, которую некогда захватил для своего брата, и не было известно, когда он собирается возвратиться.
«Так куда же они ездили вместе?» — спросил Нед.
«Мальчишка утверждает, что они посещали бордель».
«Бордель?» — удивился Нед. «Лорд Орлиного гнезда и десница короля посещает бордель в обществе Станиса Баратиона?»
Он покачал головой, не веря себе и гадая, как воспринял бы лорд Ренли этот анекдот. «О распутстве Роберта пели похабные песни в застольях по всем королевствам, но Станис являлся человеком совсем другого сорта. Лишь на год моложе короля он был суров, неулыбчив и не забывал ни о чем, в том числе и о чувстве долга.
Мальчишка настаивает, что это так. Он утверждает, что десница брал с собой двоих стражей, и они каждый раз посмеивались над хозяином, когда возвращали ему лошадей».
«И куда они ездили?» — спросил Нед.
«Мальчишка не знает. Это известно страже».
«Жаль, что Лиза увезла свою дружину в долину», — сухо заметил Нед. «Боги стараются досадить нам. Леди Лиза, мейстер Калимон, лорд Станис, все, кто действительно может знать, что именно случилось с Джоном Аароном, находятся сейчас в тысячи лиг отсюда».
«А не вызвать ли вам лорда Станиса с драконьего камня?»
«Пока еще рано», — покачал головой Нед. «Только когда я разберусь в том, что происходит, и на чьей он стороне».
Случившееся интриговало его. Почему Станис уехал? Быть может, он играл какую-то роль в убийстве Джона Аарона? Или же он чего-то боится?
Нед просто не мог представить себе событие, способное напугать Станиса Баратиона, некогда выдержавшего в штормовом пределе целый год осады, питавшегося крысами и кожей сапог, пока лорды Тирелл и Редвин сидели напротив его стен и пировали среди своих дружин.
«Принеси, пожалуйста, мой дублет. Серый, с вышитым лютоволком. Я хочу, чтобы оружейник знал, кто я такой. Будет более разговорчивым».
Джори направился к гардеробу. «Лорд Ренли — брат не только королю, но и лорду Станису. И все-таки его, похоже, не приглашали в эти поездки». Нед был уверен в том, что Ренли не так прост при всей его приветливости и легкой улыбке. Несколько дней назад Ренли отвел Неда в сторону, чтобы показать роскошный медальон из розового золота. Внутри находилась миниатюра, изображавшая прекрасную молодую девушку с глазами голубки под водопадом мягких каштановых волос. Ренли хотел узнать, не напоминает ли Неду кого-нибудь эта девица. И когда Нед лишь пожал плечами, проявил явное разочарование. Девушку эту, как признался он потом, звали Маргери. Она была сестрой Лораса Тирелла, но находились люди, утверждавшие, что она напоминала Лианну.
«Не может быть!» — возразил Нед, заинтересовавшись. «Неужели лорд Ренли, так похожий на молодого Роберта, влюбился в девушку, которую считал похожей на молодую Лианну?»
«Более чем странно». Джори подал дублет, и Нед вдел руки в рукава. «Быть может, лорд Станис вернется на турнир Роберта», — проговорил он, пока Джори поправлял одежду на спине.
«Это был бы весьма удачно, милорд», — ответил Джори. Нед пристегнул к поясу длинный меч. «Иными словами, весьма и весьма маловероятно». Он мрачно улыбнулся. Джори набросил на плечи Неда плащ, застегнув его на горле знаком десницы, и проговорил. «Оружейник живет над своей мастерской в большом доме наверху Стальной улицы».
«Эллен знает дорогу, милорд». Нед кивнул. «Пусть боги помогут этому горшечнику, если он заставит меня гоняться за тенями».
«Но ведь тот Джон Аарон, которого знал Нед Старк, был не из тех, кто ценит украшенную драгоценностями и посеребряную броню. Сталь есть сталь, она нужна для защиты, а не для украшения. Конечно, он мог переменить свою точку зрения после многих лет пребывания при дворе,
Однако подобное событие удивило бы Неда.
«Что еще я могу сделать?»
«Полагаю, тебе пора начать посещать веселые дома».
«Тяжелое дело, милорд», — ухмыльнулся Джори.
«Но люди будут рады помочь. Портер уже положил начало».
Оседлали любимого коня Неда. Он ждал во дворе. Под сталью шлемов и кольчуг гвардейцы наверняка истекали потом, но не произнесли даже слова жалобы. Лорд Эддард выехал из-под королевских ворот на вонючую улицу, и серо-белый плащ развивался за его плечами. Нед видел повсюду внимательные глаза и потому послал лошадь рысью. Оба гвардейца последовали за ним. Проезжая по людным городским улицам, он часто оглядывался назад. Томарт и Десмонд рано утром оставили замок, чтобы расположиться на намеченном им маршруте и проследить, не проследует ли за ним кто-нибудь. Но, невзирая на это, Нед не был уверен в себе. Тень королевского паука и его пташек смущала его, как деву брачная ночь.
Стальная улица начиналась от рыночной площади возле речных ворот. Над толпой на ходулях шествовал акробат, подобный огромному насекомому. Целая орда босых ребятишек с восторженными воплями тянулась за ним. В стороне двое оборвышей возрастом не старше Брана сошлись в поединке на мечах под громкие поощрения, мешавшиеся с яростными проклятиями. Поединок закончила старуха. Перегнувшись из окна, она выплеснула ведро помоев на головы противников. В тени стены расположились фермеры, громко вопившие.
«Яблоки! Лучшие яблоки в два раза дешевле! Кровавая дыня, сладкая, словно мед! Репка-турнепка, лук и коренья! Все сюда! Репка-турнепка, лук и коренья! Все сюда!»
Грязные ворота были открыты. Под их портиком уместился эскадрон городской стражи. Золотые плащи опирались на копья. С запада как раз поднимался отряд всадников, и стражники оживились, послышались приказы, они принялись разгонять телеги и пешеходов, чтобы пропустить рыцаря со свитой. Въехавший в ворота всадник держал в руках длинное черное знамя. Шелк трепетал на ветру, словно живой. На ткани было вышито ночное небо, прорезанное молниями.
«Дорогу лорду Берису!»
Позади знамени ехал сам молодой лорд. Стремительный всадник с непокрытой рыжей головой в черном атласном плаще, усыпанном звездами.
«Сражаться на турнире в честь десницы, милорд?» — окликнул его караульный. «Побеждать на турнире в честь десницы!» — выкрикнул лорд Берис под восторженные вопли толпы.
Нед свернул с площади в самом начале стальной улицы и отправился по извилистому длинному подъему мимо кузнецов, работавших в открытых кузнях, свободных всадников, торгующихся над кольчугами, и седых торговцев, продающих старые лезвия и бритвы прямо с фургонов. Чем выше они поднимались, тем больше становились строения. Нужный им человек жил почти на самой вершине холма, в огромном доме из отштукатуренного дерева, верхние этажи которого нависали над узкой улицей. На червоном дереве двойных дверей была вырезана сцена охоты. Вход стерегли двое каменных рыцарей, облаченных в причудливые доспехи из полированной красной стали, с выгравированными на них гербами в виде грифона и единорога. Нед оставил своего коня Джексу и прошел внутрь. Мастер быстро заметил знак на плаще Неда и герб на его дублете и заторопился вперед, улыбаясь и кланяясь.
«Вина для королевской десницы», — приказал он молодой худощавой служанке, указывая Неду на диван.
«Меня зовут Топха Мот, милорд. Прошу вас чувствовать себя как дома». На мастере был белый бархатный плащ с молотами, вышитыми на рукавах серебряной ниткой. На шее висела тяжелая золотая цепь с сапфиром величиной в голубиное яйцо. «Если вы нуждаетесь в новом оружии для турнира, то нашли нужное место».
Нед не стал останавливать его. «Моя работа дорогая, я не буду извиняться за это, милорд», сказал мастер, наполняя два одинаковых серебряных кубка.
«Клянусь,
Нигде в семи королевствах вы не найдете работы, равной моей. Если хотите, обойдите каждую кузницу в королевской гавани и сравните сами. Выковать кольчугу может любой деревенский кузнец, но я изготавливаю произведение искусства». Потягивая вино, Нед позволил хозяину продолжать. «Цветочный рыцарь купил у меня всю броню», — хвастался оружейник. «Среди моих клиентов много высоких лордов, понимающих толк в отличной стали. Даже сам лорд Ренли, брат короля. Быть может, лорд Десницы уже видел новую броню лорда Ренли, зеленый панцирь и шлем с золотыми рогами. Ни один другой оружейник в городе не сумеет добиться такого оттенка. Один лишь Топха знает секрет нанесения цвета на сталь. Для этого необходима эмаль и особая краска. Быть может, Деснице нужен клинок? Топха научился изготовлять валерийскую сталь в кузницах Квохора еще мальчишкой. Лишь знающий заклинание человек способен взять в руки старое оружие и обновить его. Кстати, знак дома Старков Лютоволк. Я могу изготовить шлем в виде головы этого зверя, прямо как настоящий. Дети будут разбегаться от вас на улицах», — посулил он.
«Это ты сделал шлем в виде соколиной головы для лорда Аарона?» Топхамот помедлил и отставил в сторону вино. «Десница собственной персоной приехал тогда ко мне вместе с лордом Станисом, братом короля. Увы, они не почтили меня своим покровительством». Выжидая, Нед поглядел на мастера. Он давно обнаружил, что иногда молчание позволяет добиться большего, чем поток вопросов. Так произошло и на этот раз. «Они хотели увидеть мальчика», — сказал оружейник. «Поэтому я отвел их в кузницу». «Мальчика?» — отозвался Нед. Он не имел ни малейшего представления, о ком шла речь. «Быть может, и я тоже захочу посмотреть мальчика». Топхамот с прохладной взвешенностью поглядел на него. «Как вам угодно, милорд», — сказал он без малейшего следа былой любезности, и повел Неда к задней двери, потом через узкий двор в каменную пещеру, где и совершалась работа. Когда оружейник открыл дверь, порыв жаркого воздуха заставил Неда ощутить себя ступающим в пасть дракона. В каждом углу кузницы пылал очаг, пахло дымом и серой. Бродячие оружейники отрывались от молота и клещей только для того, чтобы стереть пот со лба. Тем временем ноги до пояса ученики вздымали мехи. Мастер подозвал высокого парня. Он был не старше Роба. Руки и грудь молодого кузнеца змеились мышцами. «Это лорд Старк, новая десница короля», — объяснил он. Мальчик поглядел на Неда впалыми глазами и откинул со лба пропитанные потом волосы, густые, непричесанные и черные, словно чернила. Тень первой бороды уже легла на его лицо. «Это Джендри, он силен для своих лет, к тому же любит работать. Покажи деснице шлем, который ты сделал». Почти застенчиво мальчик отвел их к скамье, на которой лежал стальной шлем, сделанный в виде бычьей головы с двумя огромными изогнутыми рогами. Нед повертел шлем в ладонях. «Лучшая сталь. Еще не полированная, но работа великолепная». «Отличная вещь. Я был бы рад, если бы ты продал мне ее». Парень выхватил шлем из рук Неда. «Он не для продажи». Топхамота словно поразил ужас. «Парень, перед тобой десница короля. Если шлем нужен его светлости, лучше подари его. Он почтил тебя уже одной только просьбой». «Я сделал его для себя», — сказал парень упрямым голосом. «Тысячи извинений, милорд», — заторопился мастер. «Такой шлем может сделать любой странствующий кузнец. Простите его, а я обещаю изготовить вам шлем, подобного которому вы еще не видели». «Он не сделал ничего такого, что нуждалось бы в моем прощении. Джендри, а когда лорд Аарон приходил к тебе, о чем он спрашивал?»
«Он задавал мне вопросы, и все, милорд». «А какие вопросы? Как я поживаю, хорошо ли со мной обращаются, люблю ли я свою работу, и еще спрашивал о моей матери, кто она и на кого похожа».
«И что ты сказал ему?» — спросил Нед.
Мальчишка откинул назад волосы, только упавшие обратно на лоб. Она умерла, когда я был еще мал. Такая, светловолосая, пела мне иногда, а работала она в пивной. И лорд Станис тоже расспрашивал тебя? Лысый? Нет, он не сказал ни слова, только глядел на меня так, как будто бы я изнасиловал его дочь.
«Прибери свой грязный язык», — сказал мастер. «Это же десница самого короля».
Юноша потупил глаза. «Смышленый парнишка, но упрямый. Этот шлем... Все тут зовут парня бычьей башкой, вот он и сделал такой».
Нед прикоснулся к голове мальчика и погладил густые черные волосы. «Погляди на меня, Джендри».
Ученик кузнеца поднял лицо. Нед посмотрел на его щеки, глаза, жгущие синим огнем. «Да», — подумал он, — «теперь и я вижу это».
«Возвращайся к работе, парень. Зря я оторвал тебя от дел».
Вместе с мастером они направились назад.
«А кто заплатил за его обучение?» — спросил Нед непринужденным тоном.
Мот встревожился.
«Вы видели парня? Какой сильный! Руки его созданы для молота. Он много обещает, и я взял его бесплатно».
«А теперь говори правду», — предложил Нед. «Улицы полны крепких ребят, но в тот день, когда ты начнешь брать учеников бесплатно, сразу рухнет стена. Кто платил за него?»
«Лорд», — начал мастер нерешительно, — «он не назвался, и у него не было герба на плаще. Он заплатил золотом, дал в два раза больше, чем обычно, и сказал, что платит, во-первых, за обучение, а во-вторых, за молчание. Опиши его. Крепкий, круглый, в плечах и не такой высокий, как вы. Каштановая борода, но в ней была рыжина, клянусь. Богатый плащ, это я помню. Тяжелый пурпурный бархат, сшитый серебряными нитями. Но капюшон прятал голову, и я не разглядел лица». Он помедлил мгновение. «Милорд, я не хочу неприятностей».
«Никто из нас не хочет неприятностей». «Но, увы, настали тревожные времена, мастер Мот», — строго проговорил Нед.
«Ты знаешь, кто этот мальчик? Я всего лишь оружейник, милорд, и я знаю лишь то, что мне говорят».
«Ты знаешь, кто этот мальчик», — терпеливо повторил Нед.
«И это не вопрос». «Парень этот мой ученик», — ответил мастер и поглядел в глаза Неда взглядом упрямым и твердым, как старое железо. «А кем был до того, как попал ко мне, не мое дело».
Нед кивнул. Он решил, что оружейник Топхамот нравится ему. «Если настанет день, когда Джендри захочет взяться за меч, а не за молот, пришли его ко мне. Он похож на воина. А пока я благодарю тебя, мастер Мот, и обещаю, что если мне потребуется шлем, чтобы пугать детей, я немедленно отправлюсь к тебе». Охрана ждала снаружи возле коней.
«Ну как, что-нибудь отыскали, милорд?» — спросил Джекс, когда Нед сел в седло.
— Нашел, — ответил Нед в раздумье.
Что потребовалось Джону Аарону от королевского бастарда и почему любопытство стоило ему жизни?